те поры надежа на жизнь человечью была тонкой, точно паутинка на ветру. Алена сидела в притихшей избе у самого окна, а на коленях ее дремал Ивашка, который остался последним в живых из рожденных, кого лихоманка пощадила. Тяжкое тогда было время. Детей в деревнях за настоящих жильцов не почитали, покуда те первую зиму не перезимуют, да крепко на ноги не встанут. Смерть в подпечье сидела, а то и в двери открытые заходила без стука. Из восьмерых братьев да сестер Алены в живых почти никого не осталось. Младенцы же, что угасали до года, и вовсе считались тенями мимолетными. Имени им не давали, в памяти долго не держали, ибо ни лекарей в лесной глуши не водилось, ни денег на снадобья заморские не было. Мать от вечных слез ликом почернела и на старуху стала похожа. А отец с горя все чаще на промысел уходил, лишь бы на пустые люльки не глядеть, что под потолком сиротливо качались.
Алена рано повзрослела. Руки ее к тяжелому труду привыкли, а сердце к чужой боли ожесточилось. Только для брата тепло сберегло. Ивашка стал для нее единственным светом в оконце. Она знала наперед, коли не убережет мальца, коли даст слабину, то заберет его холодная немочь или лесная жуть, что за околицей хоронится. Двор зарос лебедой да крапивой. Родители в тот час ладили телегу, собирались на ярмарку в дальний город, чтобы холсты на соль да зерно выменить. Слышно было, как старая кобыла копытом бьет, и колеса несмазанные жалобно скрипят. У Алены на душе кошки скребли, предчувствие недоброе холодом по спине пробегало. Лицо ее в сумерках избы белело, а в глазах застыла решимость.
Отец затягивал супонь, и кожаный ремень скрипел в его натруженных руках, точно жаловался на судьбу. На дворе стояла та особенная тишина, какая бывает только в предгорьях, где бескрайняя тайга вплотную подступает к человеческому жилью. Здесь, на самой кромке освоенной земли, лес не был добрым соседом. Он дышал сыростью и смотрел в спины крестьянам тысячами недобрых глаз. Это была порубежная Русь, суровая. Крестьяне жили здесь трудно, борясь с каменистой почвой и коротким летом. Семья Алены не была из знатных. Обычные пахари, чья жизнь мерилась мешками зерна да аршинами холста. Холсты те, грубое льняное полотно, которое мать с Аленой ткали долгими зимними ночами, ослепляя глаза при свете лучины. Это была их единственная валюта, способ выменить хоть немного соли или железный сошник у заезжих купцов. Отец обернулся к матери, поправляя на телеге рогожу. Лицо его, заросшее густой бородой, в тени навеса казалось высеченным из камня. «Ну, свет мой, пора в путь дорогу собираться», — промолвил он низким гудящим голосом. «До города путь не близкий, через две реки да через лесную гать. Неспокойно нынче на тракте, сказывают лихие люди пошаливают, да и зверь к жилью из-за бескормицы жмется».
Мать, повязывая платок, тяжко вздохнула и прижала ладони к груди. «Ох, батюшка, и тошно мне на сердце. Ровно камень кто положил. Может, переждем? Вон тучи над тайгой зацепились. Не ровен час гроза ударит. Как мы детей-то одних на три дня оставим в такой глухомане?»
«Полно тебе, Марья, беду кликать», — строго пресек ее отец, хотя в глазах его тоже промелькнула тень тревоги. «Соли в катке на донышке, а без нее и мяса не сбережем, и зиму не встретим. Алена девка уже справная, немалый ребенок. Все по дому управит, за Ивашкой присмотрит. Главное, за ворота не ногой, покуда солнце за лес не спрячется». Он подошел к Алене, которая стояла у крыльца, прижимая к себе брата, и положил тяжелую ладонь ей на плечо. «Слушай наказ, доченька, за Ивашкой смотри пуще своего. В тайгу не ходи, подружек в дом не зови, покуда мы с матерью не воротимся. Время нынче смутное, по лесам разное болтают, будто птицы недобрые над деревней кружат. Ты уж не подведи, на тебя весь дом оставляю».